Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 13 главы Евангелия от Иоанна. С 13 главы этого Евангелия начинается раздел, являющийся прощальным учением нашего Господа. Это учение – одно из величайших учений Иисуса Христа. Дело в том, что во время Тайной Вечери Господь явил Своим ученикам новые истины, которые актуальны и по сей день. Здесь Он говорит о Своей любви к нам и о том, как мы с вами должны жить христианской жизнью. Он говорит о том, что Он приготовил нам, а также о взаимоотношениях между Ним и Его людьми. В нашей прошлой передаче мы говорили о наиболее необычном событии земного служения Иисуса, когда Он занял место раба и омыл ноги Своих учеников. Омыв им ноги, Иисус дает Своим ученикам удивительное учение о любви, которое мы продолжим изучать сегодня. Давайте прочтем стихи с 16 по 18. «Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». Иисус дает своим ученикам понять, что Он говорит не обо всех апостолах. Он только что сказал им, что они блаженны, если исполняют все Его постановления. Но среди них был тот, кто был не в силах исполнить Его заповеди. Это, конечно же, был Иуда Искариот. А знаете почему? Потому что Иуда не верил. Господь приводит слова 10 стиха 40-го псалма. «Человек, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Он говорит здесь об Иуде Искариоте. И суть не в том, что Иуда Искариот потерял свою духовную жизнь. Скорее мы видим здесь подтверждение того, что Иуда никогда не имел духовной жизни. Он вовсе не являлся овцой, которая впала в грех и стала нечистой. Иуда был как вымытая свинья, которая идет валяться в грязи, или как пес, возвращающийся на свою блевотину. Эти сравнения, приведенные апостолом Петром в его втором послании, прекрасно изображают Иуду Искариота. И в то же самое время Иуда находился там с Господом, и его ноги были омыты. Он получил омовение Слова Божьего и полностью отверг его. Я хочу, чтобы у нас с вами была полная ясность. Кровь Иисуса Христа – это божественная часть Его жертвы. Кровь Христа дается для искупления наших грехов. Его кровь сняла с меня всю мою вину и смыла все то черное и страшное, что было у Бога против меня. Все мои прегрешения были омыты. И это дает мне право беспрепятственно прийти к Богу. Его кровь избавляет человека от наказания смерти. Однако земная сторона его жертвы – это очищение водой Божьего Слова. Божье Слово предназначено для нравственного обновления человека. После того, как мы обретаем право примириться с Богом посредством крови Иисуса Христа, вода Слова дает нам нравственное очищение в нашей земной жизни. Читаем 19 стих. «Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я». Один из Его учеников поднимет на Него пету свою. Иисус говорит эти слова, чтобы, когда это произойдет, апостолы не были шокированы. Тогда они не смогут сказать, что Иисус не знал о предстоящем предательстве. Но обратили ли вы внимание, что предательство Господа произошло изнутри? Именно так это происходит и в наши дни. Верующие нередко сетуют о грехах, царящих вне церкви. Но эти грехи не наносят вреда церкви. Более того, некоторые внешние грешники в конце концов обретают спасение. Истинный ущерб наносится тогда, когда Иисус Христос бывает предан изнутри. Читаем 20 стих. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Ни один человек не спасается через веру того, кто несет ему Божью весть. Мы спасаемся через слышание Божьего Слова, когда принимаем Иисуса Христа. Представьте себе, что посыльный приносит вам телеграмму, где говорится, что ваш богатый дядя умер и оставил вам целое состояние. Тот факт, что сам посыльный может быть отпетым мошенником, никак не умаляет важности и истинности телеграммы, не правда ли? Я знал одного проповедника, который в конце концов публично признал, что он неверующий. Мне довелось познакомиться с одним из его бывших прихожан. И этот человек в недоумении сказал мне следующее. «Как такое могло произойти? Ведь я сам обрел спасение через служение этого человека. Я знаю, что я спасен, и я знаю, что я дитя Божье, но я не понимаю, как это произошло». Я показал ему тогда этот самый отрывок и сказал, что Иуда Искариот тоже проповедовал слово и обращал людей к вере, однако он делал это вовсе не благодаря своим личным качествам, а потому что у него было Божье послание. Бог благословляет свое слово, и мы спасаемся именно через слышание слова. Читаем стихи с 21 по 25. «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, «Господи, кто это?» Если вы думаете, что Иисуса не трогало то, что Иуда собирается предать его, вы глубоко ошибаетесь. Сказано, что он возмутился духом, а ученики недоумевали. Вы можете представить себе шок, который охватил собравшихся? Иуда был достаточно умен, а потому никто из присутствовавших не мог заподозрить, что именно он будет предателем. Каждый думал, что предателем окажется другой человек, хотя при этом каждый из учеников сознавал, что предателем может стать и он сам. Каждый из апостолов знал, что он способен на этот поступок. Читаем далее 26 стих. «Иисус отвечал, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. Существовала традиция, когда хозяин застолья брал первый кусок хлеба и отдавал его самому почетному гостю. Этим жестом Господь делает Иуду Искариота самым почетным гостем за столом. Он протягивает ему руку дружбы. Иуда оказался на перепутье. Христос держал дверь для Иуды открытой вплоть до самой последней минуты, даже в саду. Иисус скажет, обращаясь к предателю, «Друг, для чего ты пришел? Даже тогда Спаситель по-прежнему давал Иуде возможность прийти к Нему. Иисус прекрасно знал, что сделает однажды Иуда Искариот. Однако кто-то сказал, что предвидение Божье вовсе не является силой, толкающей нас на совершение нами наших греховных поступков. То есть, несмотря на то, что Господь знал, что однажды сделает Иуда, Он не принуждал его к этому. Более того, Иисус фактически все время протягивал Иуде руку дружбы вплоть до самого последнего момента. Читаем 27 стих. «И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: „Что делаешь? Делай скорее“». Сатана подчинял себе Иуду Искариота постепенно. Я не думаю, что князь тьмы внезапно берет власть над человеком. В жизни человека происходит множество незначительных падений, которые дают сатане возможность постепенно поработить его. И в конце концов, сатана полностью овладевает таким человеком. Господь дал Иуде возможность принять его, но Иуда отвернулся от Спасителя. И тогда сатана сделал последний шаг и вошел в него полностью. Иуда принял самостоятельное решение. Бог никогда не посылает человека в ад, если только человек сам не решит отправиться туда. Бог лишь утверждает решение человека. Когда человек говорит, что принимает Христа, Бог отвечает: «Я поддерживаю и принимаю тебя». Когда человек решает отвергнуть Христа, подобно Иуде Искариоту, Бог говорит: «Ну что ж, я признаю твое решение». Здесь Иисус велит Иуде уйти. Приняв свое решение, Иуда еще не вышел из-под Божьего контроля. Более того, приняв свое решение, он продолжал содействовать воплощению Божьего плана. Дело в том, что религиозные начальники не желали хватать Иисуса во время праздника. Они хотели дождаться окончания Пасхи, когда весь народ покинет Иерусалим. Однако Господь велит Иуде отправляться и делать свое дело немедленно. Поэтому Иуда вынужден был пойти и сказать вождям, что их заговор раскрыт, и что они должны немедленно сделать решающий шаг. Но никто из сидящих за столом не мог предположить, что именно Иуда окажется предателем. Читаем 28 и 29 стихи. «Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: „Купи, что нам нужно к празднику“, или чтобы дал что-нибудь нищим». Из этих слов следует, что Господь никогда не просил милостыни. У Господа и апостолов была общая казна, из которой брались деньги на все текущие расходы. Этот стих также говорит нам, что вовсе не каким-то чудесным образом Господь кормил своих учеников. Им приходилось покупать себе еду. Иуда Искариот являлся хранителем казны. Всегда при обращении с деньгами человека постигают искушения. Это надо сказать справедливо и в наши дни. Во время праздника Пасхи было принято давать пожертвования бедным, и потому остальные ученики решили, что именно это Господь поручил сделать Иуде. Читаем 30 стих. «Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь». Обратите внимание, что когда Иуда вышел, была ночь. Друзья мои, для Иуды наступала вечная ночь. Это был день сатаны. А день князя мира сего всегда подобен тьме, которая однажды опустилась на Египет. Иуда ступил за порог и попал в вечную ночь. Задумывались ли вы, что все то, что делает Бог, он делает неторопливо. А все, что делает сатана, он делает с поспешностью. Сатана вынужден торопиться, потому что его время ограничено. У Бога же для достижения его целей в распоряжении вся вечность. Очень жаль, что мы нередко не можем понять этого. После ухода Иуды Господь начинает общаться со своими учениками. Его ученики были испуганы. Тень креста уже нависла над ними, и теперь Господь пытается приподнять их над обстоятельствами, заставить их задуматься не только о происходящем в данный момент, но и о грядущем. Он хочет отвести их взоры от материального и направить их помыслы на вечное, перевести от мирского к духовному. Читаем 31 и 32 стихи. «Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его». Здесь Господь Иисус начинает говорить о духовной сфере. «Сын Человеческий будет прославлен, и это будет совершено посредством Его смерти и воскресения». С земной точки зрения крест был позором и поражением, но именно через этот крест был прославлен Бог, потому что спасение мира достигается посредством креста. 33 стих. «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Иуда ушел, и теперь Господь мог обращаться к ученикам, как к своим истинным детям. Он шел на Голгофу, и никто другой не мог взойти на его крест. Он страдал один, и ни один человек в мире не в силах даже постичь всю глубину страданий Иисуса Христа. Читаем 34 и 35 стихи. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Господь дает своим людям новую заповедь. Некоторые верующие, похоже, считают, что Иисус сказал тогда апостолам: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете держаться фундаментальных основ своей веры». Друзья, я верю в фундаментальность веры. Я верю в безошибочность и богодухновенность Слова Божьего, в божественность Господа Иисуса Христа. Я верю, что Он умер на кресте заместительной смертью ради искупления наших грехов, и что Он воскрес и вознесся на небеса. Я верю, что Он лично придет, чтобы забрать Свою Церковь из этого мира, но я хочу сказать следующее. Если мы верим во все это еще не будет убедительным доводом для неверующего мира. Этот мир страстно жаждет обрести хоть немного любви. Иисус говорит, что его ученики должны быть известны миру своей любовью. Мой отец умер, когда я был еще ребенком, и мне пришлось начать работать, чтобы содержать свою мать и сестру. Я жил вместе с двумя своими тетками и неженатым дядей. Одна моя тетя была баптисткой, другая – пресвитерианкой, а мой дядя был неверующим и злоупотреблял выпивкой. Каждое воскресенье мы с ним обычно просыпались только к полудню, а за обеденным столом мои тетки обсуждали все баптистские и пресвитерианские сплетни. Много лет спустя, когда мой дядя оказался при смерти, одна из моих теток, рыдая, спросила меня, почему же он не придет ко Христу. У меня тогда были готовы сорваться такие слова: «Мы никогда не сможем завоевать погибших, если сами будем вести себя как неверующие». Апостол Павел пишет в послании Галатам, в 5 главе, в 15 стихе: Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Именно это отвращает неспасенных от церкви в наши дни. Именно по этой причине они не приходят, и по этой причине им не удается услышать Евангелие. Они слышат сплетни, прежде чем кому-то удается дать им Евангелие. Мы не осознаем, что самой важной заповедью для христиан является вовсе не свидетельствование и не служение, а именно любовь к другим верующим. Читаем стихи с 36 по 38. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Этот человек очень похож на большинство из нас. Я верю, что если вы являетесь Божьим чадом, вы никогда не предадите Иисуса так, как это сделал Иуда Искариот. Сатана не имеет над нами власти, поскольку в нас обитает Божий Дух. Но нет ни одного среди нас, кто не был бы способен сделать то, что сделал Симон Петр. Проблемой Петра являлось вовсе не то, что сатана вошел в его сердце. Бедой Петра было то, что он слишком доверял своей плоти. Я полагаю, что эта же проблема преследует многих из нас сегодня. Нет сомнений, что Петр на самом деле любил Господа, и Петр был готов встать на его защиту. Но в то же время Господь вынужден обойтись здесь с Петром как с ребенком. Я считаю, что этот человек достиг умственной и духовной зрелости только в день Пятидесятницы. Единственное, что Петр услышал из всего сказанного выше Иисусом, это что Господь собирался уйти. И апостол ведет себя как настоящий ребенок, говоря: «Господи, куда ты идешь? Господи, почему я не могу идти за тобою?» Любовь Петра и верность Иисусу были искренними. Он хотел последовать за Иисусом, куда бы тот ни пошел. Когда Петр сказал: «Я душу мою положу за тебя», он был совершенно искренен. Он попытался вступиться за Господа и даже отсек ухо у слуги первосвященника. Петр был рыбаком, а не воином, и на самом деле он метил в голову, но промазал и отрубил ухо. Когда Господь сказал Петру, что тот отречется от него трижды, еще до того, как пропоет петух, на дворе было уже темно. И апостолу не верилось, что он способен еще до восхода солнца предать учителя. Какой чудесный урок это несет всем нам! Петр был слишком уверен в себе. И мы должны увидеть из этого примера, что мы не должны уповать на плоть. Павел пишет во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, в 10 стихе: «Ибо когда я немощен, тогда силен». Осознаете ли вы свои слабости, или же вы считаете, что вы сильны? Однажды одного известного евангелиста спросили: «Хватит ли у вас благодати, чтобы умереть за Иисуса?» Он ответил: «Нет, не хватит. Но ведь Спаситель и не требует этого от меня. Однако, если Господь потребует от меня принять смерть за Него, Он даст мне для этого достаточно благодати». Это чудесный ответ, друзья мои. Наша плоть слаба, но Господь позаботится о нашей силе, как Он заботится обо всех наших нуждах. Этой мыслью я и хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!